Приветствую всех зрителей канала Ninews. Сегодня у нас в гостях Андрей Павлович Бунич, президент Союза предпринимателей и арендаторов, кандидат экономических наук, настоящих экономических наук.
Потому что я изучал советские.
Да, то есть советских экономических наук. Экономист. Беседуем о послании Федеральному собранию президента России и вот о прошедшей пресс-конференции ежегодной с подведением итогов. Начнем, давайте, все-таки с тех экономических, неутешительных или утешительных, наоборот, итогов, которые подвел сегодня президент. Какие он обозначил основные точки роста, точки какого-то позитива, и какие он указал все-таки фундаментальные трудности и проблемы. Давайте это вкратце зрителям объясним, расскажем.
Ну, по-моему, лейтмотивом все-таки речи президента прозвучало то, что пик кризиса пройден. Это уже не первый раз объясняется людям, что оказывается, что скоро будет какой-то, значит, постепенный подъем. И в связи с этим, я так понимаю, что ничего кардинального делать не надо. Да? Раз уже перетерпели вроде все самое страшное, ну вот теперь чуть-чуть еще подождем, и вроде как само собой, как в прошлом году он говорил, само собой должно все выправиться. Экономика сама собой приспособится. Произойдет некий отскок какой-то. В этот раз про отскок, конечно, уже не говорится. Это уже не говорится не последнее время. Говорится, что наоборот, что, скорее всего, значит, теперь период будет более долгий, вот, который нам надо терпеть и ждать. Но, тем не менее, вот сама идеология перетерпеть, она все-таки остается. То есть делать мы ничего не собираемся. Мы будем ждать, пока на мировом рынке сырье все-таки вздорожает. То есть это, мне кажется, сквозит из всех посланий прошлого года и этого года. Потому что он сказал, правда, говорит, что вроде что-то надо делать, что-то.
А что?
Вот что, непонятно пока. Да? То есть что, не ясно. Надо было уже в прошлом году делать. Надо было даже делать не то, что в прошлом, а в позапрошлом, когда темпы просто начали падать еще при высоких ценах на нефть. Но сейчас, когда, на мой взгляд, уже тяжело поддерживать даже финансовое равновесие, потому что курс рубля приходится фактически дотировать даже при 70 вот рублях, как сейчас, это уже идет дотация, поскольку, если вспомнить изречение президента прошлого года, то есть его объяснение, когда вводился плавающий курс рубля, он объяснял, как он формируется, и там подробно рассказано, что нам надо 3600-3700 рублей получать, да, в бюджет от каждого барреля, значит, нам надо делить цену барреля, и тогда курс -то получается, как бы, то есть это вот формулу такую он вывел. В тот момент он вообще считал, что меньше 80 долларов не может быть.
А то мировая экономика
да,
рухнет.
Да, ну, как мы видим, что, так сказать, не рухнула мировая экономика. Потом нам рассказывали год о том, что рухнут сланцевые нефть в Америке. В итоге год к году она вообще не изменилась нисколько. Вот это заседание ОПЕК прошлого года до этого. То есть вообще никак. То есть это означает, что просто все эти ожидания не были ни на чем основаны. Означает, от кого получает информацию президент, какие аналитические службы ему дают эти сведения, и какое доверие может быть к ним после стольких провалов. Да? То есть я считаю, что люди, которые провалились в столь кардинальных прогнозах, а здесь речь идет о кардинальном провале, потому что Миллер в свое время в 2008 году перед началом кризиса 2008 года говорил, что нефть будет стоить 250-300 долларов. Мы слышали крики о том, что доллар упадет, хотя было ясно, я как специализируюсь по американской экономике, то есть существует длинный цикл, сейчас это только ленивый не упоминает, что есть циклы, так сказать, дорожающего доллара, дешевеющего доллара, да, то есть сильного, слабого доллара, то есть и Америка всегда, так сказать, этим занималась. Я это говорил еще тогда, но ничего, ни желания не было никакого слушать. Ни о том, что есть циклы по нефти, и они долгосрочные, есть тренды технологические, есть тренды монетарные, тоже самая ситуация, поскольку она также меняется. Было понятно, что не все время будут печатать деньги, да, то есть они будут печатать, но потом когда-то прекратят. Значит, надо было к этому готовиться уже, да? Нет, опять не было желания готовиться, хотя уже вроде, казалось бы, вы испытали шок некоторый, 2008-2009, нет. Новая попытка просто пересидеть на резерв, которых мало, которых нет. Если дотировать рубль дальше, в том объеме, в котором сейчас дотируется, то как бы мы можем резервы, во-первых, они просто перейдут, будут скуплены резервы правительства Центробанком, как сейчас и происходит, просто они переходят. А резервы Центробанка имеют другой статус совершенно, поскольку они уравновешены другими позициями долговыми, и тратить их на покрытие уже бюджетного дефицита невозможно напрямую, да, и, то есть это будет другая ситуация совсем с денежной массой. Поэтому я считаю, что мы стоим перед угрозой как бы падения, либо падения валюты, получается, да, дальнейшего. Потому что, смотрите, 37-38 долларов за баррель Brent, да, сегодня. Но надо учесть, что наша нефть дешевле, это Urals, да? Значит, это еще минус. Трейдерские расходы, минус. Это тоже еще, они не все попадают в бюджет. И, наконец, та нефть, которая уже проплачена по китайским контрактам, там уже деньги получены давно, на 20 лет вперед. Да? То есть это еще какая-то часть. Значит, получается, реально мы имеем, дай бог, 30 там, от 30 до 30 с небольшим уже сейчас. Да? Еще неизвестно, что дальше. Вот. А по формуле президента, то есть нам уже сейчас угрожает курс больше 100 рублей реально для бюджета, если бы не было резервов. А резервов совсем немножечко.
Ну, на 2 года хватит.
Ну, он говорит на 2 года, но, так сказать, этого пока не видно. При 50 долларов министр финансов говорил, что до 2017 года хватит. Это не 2 года, да, но при 50, а при 30, да, а при еще других обстоятельствах. Какие-то могут быть новые обстоятельства, связанные с геополитикой. То есть, да, и несмотря, возможно, может быть, планируется какими-то уступками геополитическими это компенсировать. Это возможный вариант. Но я не верю в то, что эти геополитические уступки позволят переломить вот геоэкономические факторы.
Ну вот Кири говорит о том, что санкции могут быть отменены, если будут исполнены Минские соглашения, не упоминая Крым, например. То есть, ну, опять же, сегодня он сказал одно, завтра Байден сказал другое, конечно, Обама послезавтра сказал третье. То есть, с одной стороны, вроде бы, да, идут на уступки, идут на какие-то компромиссы американцы, но с другой стороны, мне кажется, поправьте меня, если я не прав, продолжается это удушение все-таки российской экономики, потому что, ну, экономика, которая так завязана на экспорт, да, ресурсов, она достаточно уязвима. И мы видим то, что даже продолжающаяся война на Ближнем Востоке, раньше конфликт вспыхивал, сразу цена на нефть подскакивала. Сейчас конфликт там на полную катушку, вовлечет почти весь мир, а цены на нефть падают. То есть удивительная даже тенденция. Значит, в связи с этим, и плюс американцы начинают экспорт нефти впервые, да, там, за десятилетия. Значит, как ваш прогноз по дальнейшим ценам на нефть с учетом всех вот этих факторов? Ну, если уже конфликты на Ближнем Востоке не влияют.
Нет, это уже не мой прогноз, это прогноз и Министерства финансов, и помощника президента Белоусова. Да, то есть все они говорят, что в районе, так сказать, даже 35-40 это уже ничего. Как бы, да, uh-huh. То есть это, если это говорят они, то понятно, что ну, хорошо, что до них это как бы дошло, значит, они хотя бы чувствуют, что ситуация действительно серьезная, критическая. Почему квалификаторы не влияют, тоже могу объяснить. Потому что опять был недооценен тот фактор, когда вся эта история начиналась. Нам рассказывали, что почему не может упасть цена на нефть. Ну потому что у всех стран нефтедобывающих, у них сверстаны бюджеты, и там 100 долларов. Первое стояло номером, я помню, Йемен. В этом списке. У него было при 180 долларах сверстан бюджет.
А при чем тут Йемен?
Каким
боком Йемен
влияет
на...
Есть 35 стран нефтедобывающих. И наши стратеги, исходя из этого, смотрели, при каких ценах как бы у них сходятся бюджеты. Да? Вот я просто к чему веду, что в Йемене он стоял номером один, у него при 180 долларов только сходился бюджет. Что там произошло? Гражданская война. И вопрос стал решен. То есть банды между собой какие-то орудуют, продают ту же нефть задешево, да, и народ доволен, что его не убили еще, да, и так далее. То есть вопрос решен. Также в Судане, там Южный Судан, там отколот. Также в Ливии на части опять враждующие группировки. Также вот это, где ИГИЛ, где Сирия, где Ирак, Курдистан. Это все получается, теперь вот эти конфликты, они наоборот играют на понижение цены. Потому что это какие-то группировки, которые фактически занимаются продажей по любой цене. И они не несут никаких социальных обязательств, в отличие от государств. Если раньше там в Ливии, в Сирии, там в Ираке, там, допустим, кто-то хоть какие-то социальные обязательства нес, то теперь получается... Вот эти полевые командиры, кто там орудуют, да, или там в этих регионах, то есть они...
Без лишних издержек.
Да, то есть получается, они сократили издержки, они девальвировали свои валюты до минимума, что тоже не было учтено. Более того, никто не ожидал, что саудиты будут наращивать добычу, потому что они не хотят терять долю рынка, и кроме того, они компенсируют...
За счет объема.
Объема, да, за счет объема. Да. И у них есть еще ресурсы, они же... Почему? У них, кстати, меньше дотация идет саудовского реала сейчас, чем мы рубль, фактически. Потому что у них на 20%, если с бюджетом сравнивать, на 20% они дотируют. Но у них-то, они же работают, называется жесткая привязка к доллару. То есть у них четко курс завязан уже 40 лет, там больше 40 лет на доллар. То есть и это очень сильно ограничивает монетарную политику. То есть они не могут девальвировать свою валюту фактически. Да? И у них есть такая возможность. В случае критическом, но они возьмут и договорятся и девальвируют все-таки на 20%. И вообще тогда проблем не будут знать никаких. Если бы они сейчас могли девальвировать на 20% всего лишь. То есть у них вообще все было бы в шоколаде. Все в шоколаде. Плюс они могут сократить свои расходы, потому что у них много расходов просто избыточных было. И кроме того, они легко могут занять на внешнем рынке, что им уже предлагалось сделать. То есть,
плюс себестоимость. У них низкая себестоимость, в районе чуть ли не 2 долларов.
Да, да.
У нас вот эти арктические месторождения, вот это все.
Да,
все очень дорогое. Вся эта система доставки там безумная.
Да, мы стоим перед угрозой, да, что вытеснение. То есть нас могут вытеснять просто из нефтегазового бизнеса со всех сторон. Причем
не
по
могут,
всем
направлениям. Активно этим
занимаются. Да, занимаются.
Потом опять примут какой-нибудь четвертый энергопакет, признают Газпром исчадием ада, и все, и вообще закроют рынок, как только смогут это сделать. Они бы уже сейчас закрыли весь рынок, просто сейчас они этого сделать не могут.
Правильно. Ну, они, как бы, знаете, легко душить того, кто почти сам удушился. Да? То есть уже который человек туп. Петлю уже натянул, да, то есть, ну, чуть-чуть подтянуть осталось, и все. То есть мы сами создали такую структуру экономики и привыкли к ней. Мы долгие годы, и выросло целое племя, так сказать, которое ничего не умеет, вот только кроме вот распиливать эти нефтегазовые деньги. А раз так их поменять, вот их как бы президент сколько бы ни призывал их с трибуны, не говорил, надо сделать то, но они просто не умеют, они все, они, как вот, знаете, вот это... А где, как шарик, а где же я столоваться буду? Да?
Даже если бы захотели бы, не смогли.
Да. Или был вот это, когда в 12 стульях там был в сиротском доме, там, помните, они ели капусту там стояли. Мужики,
это сиротки,
здоровы.
Сиротки, да.
Вот они никак не они привыкли уже к этой жизни. И теперь вот им сказать, работайте в коммерческой логике, да, в логике прибыли, выгоды, не выуживания денег из бюджета. Им очень трудно. Их надо всех развернуть. Как говорят, старую собаку не научишь новым трюкам. Да? То есть проще новую собаку как бы взять.
А поэтому... где новую взять?
Ну, вот новую-то
вот
никто... новую-то не дают. Как бы, они же тоже не хотят все расходиться. Они же, так сказать, и с ними очень мирно беседует президент, судя по посланию. Так сказать. Он как бы говорит... как-то странные какие-то интонации, что мы с вами не договаривались. Так. Раньше он их попугивал хотя бы, а сейчас он вообще...
То есть давно не было показательных порок.
Порок
нет, хотя бы
становится только меньше.
Как в первый кризис 21 века, когда в 2008 году, по-моему, да, он приезжал в Пикалево, это показательная порка Дерипаски, ну, то есть, ну хоть как-то было.
Да, сейчас...
А сейчас кризис еще более серьезный, а никакой порки нет.
Публично. Ну, наверное, он опасается вот этой группы, которая сидит в Георгиевском зале, больше, чем всего остального населения вместе взятого, так я понимаю. Поэтому, очевидно, злить его не надо, и поэтому, а раз так, значит, мы будем иметь настоящие проблемы, поскольку они не хотят свои аппетиты уменьшить. Да? И наша проблема не в том, что мы не можем накормить бедных, а в том, что да, богатые не могут нажраться. Поэтому они не останавливаются, они нисколько не уменьшили все, что они вот крали, распределяли, раздавали в виде каких-то баснословных зарплат себе, там, ни за
что. Наоборот, воровать надо больше, курс-то изменился,
да,
то есть доллар дорогой, надо воровать больше рублей.
Хотят поддерживать тот же уровень. Как потребление. Вот населению они внушают, что там Шувалов говорит, что если Запад против нас пойдет дальше, мы будем меньше есть и меньше потреблять электроэнергию.
Пусть пример покажет.
Ну да, кто-то сострил.
Из особняка в сторожку перейдет.
Как Шувалов будет в своей лондонской квартире, в 500-метровой лондонской квартире и меньше кушать и экономить электроэнергию, а? Вот. Ну вот мы понимаем, что это здесь...
А народу было бы интересно посмотреть, камеры поставить,
да,
как
да,
он меньше кушает.
Нет, они не будут меньше кушать, пока не видно, чтобы они собирались меньше. Поэтому Америке мало чего. Сейчас действительно они снимают эмбарго на поставки, прямые поставки нефти. Это скажет. Причем в обмен на что? На демократы протаскивают экологические налоги. Это тоже бьет. Это уменьшает, соответственно, внутренний рынок США, поскольку будет спрос там за альтернативные источники больше. То есть остальное будет выводиться на экспорт. Да? То есть, и так далее. То есть как я сказал, все эти Восточная Африка, Западная Африка, они готовы продавать за сколько угодно. Эти Ближний Восток за сколько угодно. То есть они переходят в режим, что там какие-то бандформирования, которые вот, или это криминальные режимы, которые вот африканские, они не особо заботятся о курсе валюты и о том, сколько там получат их население. Поэтому получается, что нефть скоро лить некуда будет. Некуда лить. Уже в странах Европы хранилища заполнены. Вот сейчас почему они сняли запрет на экспорт? Нет, чтобы немножко хранилища свои освободить. Mm-hmm. Китай, кстати, льет тоже куда-то, но не говорит, сколько. Мы еще не знаем, сколько он там заливает, да, себе. То есть и сколько будет заливать. Да? И потом Китай надо учитывать, что Китай сам является проблемой, поскольку все-таки у него может быть... замедление темпов роста, им надо как-то из этого выходить. И явно, что они тоже не будут сидеть сложа руки. Если американцы придумали там сланцевую нефть, то, соответственно, китайцам тоже надо что-то придумать, чтобы освободиться от импортозависимости по энергоносителям. А это означает, что у них есть один путь начать жесткая экономия, ну, у них действительно экологические проблемы, вот это вот перейти на новую парадигму развития внутреннего спроса и определенной экономии, а если миллиард китайцев начнет экономить, а у них еще эта компартия, она если прикажет, они действительно начнут, ну, то есть там как бы не исполняться.
Мы думали проблемы, что да. Мировой кризис начался с того, что да. Китайцы поняли, что рис это просто гарнир,
да.
Да, а оказывается, что наоборот, и да. Высокое потребление Китая, оно опасно, и низкое потребление,
да.
Но все-таки 1,5 миллиарда человек, и первая экономика уже по ВВП, ну, по паритету покупательной способности, да. Они же уже вышли на первое место.
Да,
да?
Да, да.
То есть на них очень много завязано, а у них уже сколько продолжается замедление темпов роста?
Ну, оно будет продолжаться и дальше, потому что, в принципе, конечно, им надо менять как бы целую структуру. То есть они не могут, так нельзя перепрыгнуть быстро. То есть это действительно длительный процесс. Им либо надо либерализовать свой финансовый рынок, там, валютный рынок. Это тоже турбулентность сильная и непонятно, к чему приведет. Возможно, к обесценению юаня, к некоторому. Да? То есть, что тоже для нас создает некоторые проблемы, потому что как бы, конкурентоспособность как бы, подрывается. Поэтому, или если вот они, скорее всего, пойдут по пути экономии и внутреннего и создания исключительно внутреннего спроса, это тоже другая модель. Это, возможно, демпинг. Это, вот, допустим, у них огромное количество мощностей, которые не используются сейчас. И это наверняка будет использоваться. Демпинговать они будут, допустим, в металлургии в той же, да. И нашим металлургам будет не так легко, которые еще пока, так сказать, тут что-то там приносят, а вот в перспективе как бы здесь может быть серьезная конкуренция. Поэтому у нас остается все очень мало секторов, которые приносят хоть что-нибудь. Правильно? А поскольку бизнес выхолощен, то есть самостоятельного бизнеса нет, малого, среднего бизнеса практически нет, это исчезающий вид. Там индивидуальное предпринимательство то же самое, только разговоры одни, да, то есть оно так уменьшается. То есть,
получается... Ну а как будет малый и средний бизнес, если руководитель второго банка в стране говорит о том, что ну рискованно кредитовать малый и средний бизнес, мы, пожалуй, не будем этим заниматься, да, руководитель ВТБ.
Да, да, так он и
говорит. И сколько у нас закрылось там более 500 000 индивидуальных предпринимателей, когда их обложили дополнительными
кодексами? Ну и сейчас еще много всем обложили, много всем дальше. Это только тогда...
Продолжается.
Было... Конечно, они обложили там 18, я, по-моему, я посчитал, 18 разных видов.
Ну а где логика? То скоро уже некого доить даже будет по
ну,
налогам?
Ну вот, к сожалению, да, как бы, ну... По идее, кто-то должен президенту объяснить, что если мы задушим всех, да, то от этого пользы никакой не будет. Да? То есть, тогда как бы останутся только крупные, огромные вот эти монополистические структуры, неэффективные.
Причем. Безумно неэффективные, да. Потому что это коммерческие лавочки под прикрытием государства.
Да, да. Они
то
даже
есть худшие черты госэкономики и худшие черты частной лавочки, то есть нацеленность на прибыль.
Да, госкорпорация, она, кстати, даже юридически по статусу,
она как
не бесприбыльная какая-то организация, получается, получастная, при этом называется, имеет все преимущества государственные. То есть получается какая-то ерунда. Отдает ей государственные активы, с которыми она может делать все, что ей вздумается, не получая прибыли, ни за что не отвечая. Вот. Поэтому, конечно, это, так сказать, вот как мы идем вот в сторону, когда у нас останется очень немного таких структур. Торговля очень сильно монополизируется. Тем более она закредитована на Западе, на иностранных банках. Они заинтересованы в импортерах, только они заинтересованы в наших производителях. Всем это не нужно совершенно. А раз так, раз у вас логистические цепочки не настроены, да, на, как бы, на местных производителей, и им все тяжелее и тяжелее, они закредитованы, они нерентабельны. Просто нерентабельны. Просто вы выстроили так систему, что ну, инфраструктурно, там большие затраты, транспортные, на хранение. Ну,
не... ну вот сейчас у нас импортозамещение, подмосковный совхоз имени Ленина клубнику на полях оставил.
Да, я
же рассказывал. Потому что, ну вот импортозамещение, вот оно, привезите
Павел
в Москву, все раскупят.
Павел Грудинин, да, он вот мой хороший друг, да, то есть я говорил об этом, он летом, что ничего ведь не надо. То есть просто выносная торговля, которая всегда была даже в советское время. Это элементарная вещь, выносная торговля. То есть сладков дайте и клубнику привезут,
и все раскупят,
да, ее моментально раскупят. Да, моментально.
А они появлялись буквально там на несколько недель, было как-то, но быстро исчезли. Видимо, все-таки выдавили.
Ну вот, потому что сетевые структуры, вот в моем районе, например, появилась Азбука вкуса, и закрыли сразу все киоски и маленькие магазины. Вот моментально. Это видно невооруженным взглядом. Они появляются и сразу все вычищают.
А Федеральная антимонопольная служба как-то
реагирует? Ну, она только, наверное, помогает в этом, потому что, судя по всему, скорого просто... В Москве вообще осталось, официально даже, в Москве было когда-то 50 тысяч небольших форматов, да, а сейчас будет вроде к концу года 2 тысячи всего. Это вообще смешно для такого города. Это включает там Кировский Союз Печать, мороженое, там, не знаю, ну что, там, ну что это, мы будем, мы куда мы идем вообще? Это как бы, и тогда с такой структурой, на что вы рассчитываете? Куда малый производитель может свой товар? Его в Ашане его прогонят. Он никому не
Западные
нужен там.
Торговые сети будут закупать импорт.
Там, у них есть. Санкции, да, и у, нет, и у них нет. А потом они вы какие бы санкции не налагали, вы же не на все наложили.
Ну, конечно.
Да. Ну, и, тем более товар, он же производится, допустим, там рыба, допустим, она ловится и в Норвегии, и в Чили, правильно? Значит, если в Норвегию наложили, они напишут на ней, что это Чили, и все, и пошла
или
так.
Или через Белоруссию креветки.
И апельсин, итальянский он или тунисский, вы никогда тоже не определили. Абсолютно. Или через Белоруссию и напишут Сербии, Македонии, это все очень сложно. И пойдет в Казахстан, и просто это все удорожается, поскольку больше будет взяток. всем участникам всех этих, может быть, участникам этих всех вот процессов это и хорошо, то есть они как бы набьют карман, но для потребителя это безумие, конечно, потому что мы стоим перед угрозой действительно голодомора какого-то, потому что у нас огромная часть страны просто питаться будет. У нас райпо, сельпо позакрывались, туда-то сети не идут, а райпо, сельпо датировались, а им запретили. Эти все, как
алкоголь,
да, сигарет, ну тогда что работает? И дотации конечно, нет, да. Как ты тогда там будешь? А представляете, поселок городского типа, где вообще нет торговой точки. И там нет дороги туда, бездорожье, железная дорога не останавливается сейчас благодаря...
Электрички отменяют.
Да, отменили.
Дорог нет.
Как жить-то?
Сельпо закрывают и
да, образование,
больничный пункт закрывают.
Образования нет, больницы нет, значит, не доедешь никуда, никак. Либо пешком лесом идти, то есть я вообще не знаю, как они живут. Хлеба не купишь, молока.
Но у нас с вами получается такая достаточно апокалиптичная картина.
Картина, поэтому... да, так она есть такая.
Вопрос такой все-таки будет, что
мы-то делать? Мы-то в Москве находимся, мы к нам лучше намного. В Москве это вообще...
В Москве пока еще не видно. Да. Но до Москвы тоже дойдет. Хотя Москва, как ни странно, она и в 90-е относительно нормально жила. Ну, относительно все-таки. Вопрос, что делать? Потому что то, что ситуация... катится под откос, это понятно. Ну,
надо разгонять всю вот эту шодлу. То есть это пока она не будет разогнана целиком и полностью. И более того, это не один там человек, два-три человека. Это действительно нужно опираться на новый слой какой-то. Да?
Откуда взять?
Ну,
вот
как,
ключевой
ну,
вопрос.
Когда люди всегда появляются, даже вон в смутное время, там, не знаю, появились там Минин, Пожарский, да, пришли, освободили как-то.
Ну совсем смутные появляются.
Да, ну так вот, если не надо доводить до такого, как бы, может быть, лучше уже раньше как-то начать. Потому что я думаю, люди есть, которые это несколько категорий, которых вытеснили из бизнеса, во-первых. Это очень много, большая категория, которых разорили и, в принципе, парализовали, захватили. Тем более, это захватывали люди никчемные, они же все развалили. Они, ладно бы, что-то хоть потом произвели. А я знаю очень много случаев, просто времени жалко рассказывать подробно. Ну, это было... просто абсурдно, потому что, допустим, люди хотели откупиться, да, и они предлагали большую сумму, тем те получили, потом захватив предприятие, нанеся ущерб десятикратный государству, парализовав огромные предприятия, лишив работы огромное количество людей, десятки тысяч, да, десятки тысяч теряли работу. И никому за это ничего не было. А они не могли потом даже сбыть, потому что это приходилось продавать по цене ангаров каких-то, потому что уже не работали, связи нарушились, поставщики, потребители, то есть акции упали там на бирже, то есть все как бы рухнуло. Вот. Зачем это? Вот этого такого очень много, вытесненные из бизнеса люди, которые бросили, так сказать, вынуждены пойти были на какую-то госслужбу и сидеть, и там, которые имеют на самом деле какой-то опыт, инициативу могли бы проявлять. А вместо этого они сидят, сосут государственный денег. Зачем это нужно? Как бы, ну, молодежь сейчас действительно, к сожалению, приучили, что она вся в полном составе рвется на государственную службу. Она хочет
на госкорпорации или на госслужбу?
Да, вот и... Да. Ну, как бы вот надо снова как-то возродить у них желание самообеспечиваться. Потому что надежда только на людей, которые сами в такой экономике, как наша, если мы сделаем трубную экономику, ну, тогда Маргарет Тэтчер права, как бы, да? И тогда Единая Россия, она, получается, воплощает просто ее заветы. Правильно? Там 15 миллионов и все. Остальные не нужны, получается, да? Если руководствоваться только трубой. Значит, надо остальных, малый и средний бизнес, самозанятость, в разные другие уклады, да, то есть, как бы, то есть люди, чтобы там вот потребкооперации, там промышленная кооперация, небольшое производство, там, то есть это промыслы какие-то, то есть это людей занять внутренний там какой-то туризм, там экологический туризм, то есть, ну, есть масса сфер, которые можно развивать понемножку, в том-то и дело, здесь много в каждом случае ты не заработаешь. Но вот эти вот люди, которые привыкли воровать миллиарды, они просто этим заниматься не будут. Им просто это неинтересно. Они думают, ну что я буду, какой-то шушерой какой-то заниматься, я буду тут. Для меня я накрал уже столько денег, я не собираюсь тратить свое время. У них нет как бы к этому интересу. Поэтому надо заменять, на мой взгляд, целое вот это сословие.
Однако, может быть, все-таки назовете конкретные фамилии? Вот, например, социально-экономический блок. Вот, предположим, мы выгнали всех нынешних, кого ставить на их место?
Нет, социально-экономический... Нет, дело в том, что просто заменить несколько человек в правительство, как бы какие бы гениальные они ни были, на место нынешних, там, Силуанова, там, допустим, Улюкаева, я не верю в то, что в нынешней структуре они способны будут... То есть это все равно надо опираться... Любое преобразование должно опираться на некие общественные структуры, да, и общественные преобразования. Должны быть какие-то силы в обществе, на которые ты можешь опереться. Если ты попадаешь в то же болото, да, то есть, тогда как бы ты что-то там не пытайся, но пять человек, которые там откуда-то попадут... Мое мнение, что принципиально не изменит. Это иллюзия. То есть это как бы, конечно, это лучше может быть там, чем они хотя бы какой-то, может, план там предложат, возможно, да. Но надо рассматривать разные идеи. Но есть вот эта там группа Глазева, допустим, да, пускай, да, я не совсем согласен с его.
Дайте им простор для эксперимента.
Я, например,
пусть хоть что-то попробуют.
Да, пускай они предложат свою, да, допустим, я не совсем согласен, там, допустим, с Сергеем Глазевым, я с ним полемизировал, говорил, что, конечно, он преувеличивает вот эту вот, на мой взгляд, он упрощает дело, сводя все к государственным инвестициям. А на мой взгляд, все-таки нужно, чтобы люди рисковали своими деньгами. Потому что если люди будут все время государственными деньгами, то это нехорошо.
С другой стороны, если государство само не верит себе и не вкладывает свою экономику, то и частники не
будут. Тут надо создать... Я считаю, что у нас больная финансовая система. Он, Глазев, об этом мало говорит. Тут надо тоже ее лечить. Она больна очень серьезно. Она в коматозном состоянии находится. Вот эти бесконечные отзывы лицензии, причем за которые выплачивают, это мы с вами платим, за то, что мошенники в банке набрали деньги, неизвестно подо что, под какой-то процент, потом сбежали с этими деньгами, а государство в виде страхования вкладов выплатило. Да. Вот, значит, и это все, конца и краю этому нет, потому что у нас 775 еще осталось банков, да, из которых 500 абсолютно соответствует тем, которым уже отобрали. Да? Причем уже кроме этих 775 еще есть 150, они существуют, банковских учреждений или там приравнены к банковским, которые фактически не работают, не ведут операциональную деятельность. То есть провернули какие-то аферы и просто числятся на балансе что-то. Вот, и как вы в эту систему, так сказать, условно говоря, как вы будете вбрасывать деньги, да? То есть эта система гнилая, она там вот Костин, там, который не считает, что вообще малый средний бизнес не нужен, там крупные госбанки, и потом полностью все уже разворованные какие-то структуры ниже, которые туда...
Да, реальный сектор вообще ничего не доходит.
Нет, там
когда
все уйдет.
Когда в кризис накачивают банки деньгами, они уходят в валютные спекуляции, они уходят выводят капитал, делают все, что угодно, но только до реального сектора ничего не доходит. Итак, на эти грабли в 2008 году наступили, в этот кризис то же самое.
Нет, сейчас еще хуже ситуация, потому что к тому моменту вот этих вот неработающих разных финансовых структур, которые уже нагородили чего-то, их стало больше. Почему вот все время отзывают эти лицензии? Потому что это как бы все это потихоньку, потому что они неудобно сразу там 150 лицензий, это будет паника, да? Uh-huh. Вот. Поэтому они как бы тихонечко так, но это, извините, без конца краю не видно, и суммы непонятные. Мы не знаем, сколько еще этого всего, сколько-то. У нас в стране нет пенсионной системы. Нет пенсионной системы. У нас каждый год мораторий продлевается на накопительную пенсию. У нас придумывается, что надо увеличить пенсионный возраст, все время это тоже дискуссия, она все выше и выше, как бы уровень ее, как бы, что надо у работающих пенсионеров отбирать деньги. То есть все время вот эта вот идеология, что надо у бедных людей еще больше забрать. Да? То есть вот никакой идеи о том, что как заставить заплатить вот олигархов крупнее.
То есть не на дивиденды повысить налоги, не изменить плоскую шкалу НДФЛ.
Это можно иначе сделать. Я считаю, даже через допустим, деофшоризацию правильно проведенную через налоговое администрирование. У нас всего 1000 крупных налогоплательщиков. Так, если, на самом деле, правильно, если с ними как бы работать, да, и дать им действительно какие-то льготы внутри тогда, да, чтобы они не выгодно выводить, можно было бы эти деньги действительно мобилизовать, безусловно. А сейчас мы постоянно как бы видим, они просто выводят все до последней копейки, так сказать, что у них есть. И конца краю этому не предвидится. Значит, соответственно, какой-то заслон нужен, но не в виде полного запрета вывоза капитала. Это может привести к закупорке, то есть тут тоже манипуляции могут быть. Ну, начнется двойной курс, там какой-то узкий круг будет распределять, то есть импортеры будут сразу продавать валюту и тут же будут знать, это было уже, я это знаю, в начале 90-х это было, и тут же те, кто экспортеры, тут же уже знают, у них же и покупают, то есть они друг другу, у них сговариваются, и это работает, система, да. А все малые и средние, они будут тогда вообще отшвырены, и они вынуждены будут покупать уже по вторичному там курсу, когда будет в два раза дороже. Тогда им еще хуже станет, они вообще сдохнут, как говорится, и поминай, как звали. Поэтому я считаю, что надо вот группы разные, чтобы работали, несколько разных групп, да. Не только та команда, которая сейчас поручена, она провалилась, та группа, которая работала над программой 2020, во-первых, да, ну, то есть, ну, объективно провалилась, она неправильно, то есть, все, что они предложили, неверно, да, там, можно детально обсуждать все их посылки, когда 2000 человек вот готовили это все, и они сейчас сами говорят, да, действительно, ничего не получилось. Ну, раз так, ну тогда зачем же они должны опять готовить программу 2030, 2035? Зачем? Почему так? Это ненормально. Значит, они должны хотя бы тогда, ну, если вы от них никак избавиться не можете, то есть это у вас прям любовь с ними, ну, оставьте. Ну,
задвиньте их в угол.
Да, пускай не будут. Делянку, да? Ну, какие-то другие, одна, вторая, третья, нужно выбор какой-то.
Конкуренция идеи.
Да, нужна. Президент должен выбрать откуда-то, потому что сейчас, на мой взгляд, и произошла колоссальная монополизация экономического дискурса, которой не было даже в 90-е. В 90-е не было такого задвигания всех остальных. Вот сейчас, ну, просто, вот как вот, получилась узкая группка полностью монополизировала экономический дискурс. Вот, а в 90-е годы как было? Черномырдин был туда-сюда и нашим, и вашим, да, так, да, Сосковец был параллельно с Чубайсом. Там Лужков не подчинялся в Москве, да, Чубайсу. То есть там как бы у них
было... Ну, то лихие 90-е.
Ну, там было, нет, да, да, ну, была возможность протащить какие-то взгляды. Сейчас ты только придешь
в экономической
мысли, да, в образовании, в аналитике, а дальше все же идет от, как говорится, от мысли, от желания, от плана, от стратегии. Если в мысли уже заложено, да, вот это все, если произошла индоктринация, то дальше уже бесполезно соперничать с кем-то, с Америкой какой-то и так далее. То есть, поэтому сначала с головы надо начинать. То есть, вот здесь нужны какие-то изменения, чтобы появились какие-то новые центры, которые смогли бы генерировать параллельные идеи. Только так. Кстати, Америка та же, она так и поступает. Там огромное количество вот think tanks там, да, то есть это целая индустрия, да, да, пускай и их финансируют и корпорации, и там, и государства, они сами не делают, они выбирают вот из того, что есть, да, и идет конкуренция, и там люди всевозможные идеи высказывают, и потом что-то из этого реализуется. У нас нет, у нас есть здесь как раз самая жестокая вертикаль вот в экономической мысли.
Ну, достаточно такая пессимистичная картина все-таки. Да. Но, с другой стороны, объективно, вот, ну, пусть вам возразят, скажут, что вы ничего не понимаете на самом деле. Правительство у нас хорошее, Центробанк хороший, и вообще цены на нефть вернутся на прежний уровень, и вновь заживем. Поэтому, ну, будем надеяться, что все-таки как-то образумится. Хорошо бы все-таки, ну, хотя бы, ну, если не отставка правительства в целом, потому что, ну, хотят, чтобы Шойгу остался, Лавров остался и так далее, ну, хотя бы, чтобы сменили наиболее одиозных персонажей и дали действительно, наконец-таки, простор для свободы экономической мысли, свободы экономики, свободы конкуренции, особенно там, где мало средний бизнес. Будем надеяться, что все-таки как-то к этому разумению придут. Но пока что, к сожалению, вот такой вот описанный вами пессимистичный прогноз. Спасибо большое. У нас был в гостях президент Союза предпринимателей и арендаторов Андрей Павлович Бунич. До новых встреч. Всего доброго. Удачи.